Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні за два дні до запланованої дати народних сходів у старшині Аргкомітету Віктор Івашкевич і Геннадій Фядиніч були викликані у Генеральну прокуратуру. Там відбулася відмітна дискусія, який ж закон регулює народні сходи. Подробязності Свабоді повідомив Віктор Івашкевич.
Мы две годины расповедали у прокуратуры про закон о мясцовых сходах, а яны нам про закон про массовые мероприемства. Практика уживания закону про массовые акции великая, про народные сходы – это упершин. Было тяжко размежевать. Мы пораились вернуться в палату представников по тлумачению относно закону про мясцовые сходы. Нас попередили, что нельзя порушать закон про массовые мероприемства. Мы закликали проконтролировать, как милиция не порушала закон про мясцовые сходы. Коли милиция не даст собраться у парку Дружбы народов, и люди начнут блукать по городу в пошуках іншої пляцовки, это будет не на користь уладов. Мы неодноразово подкреслили, что проводим не митинг, а мясцовый сход громадян, которые попередньо поставили свои подписи под этой идеей. Сегодня у прокуратуры мы ничего не подписывали.
Таким чином, Генеральна прокуратура прийшла до висновы, що проведення народних сходів регулюється законом про масові мероприємства, а організатори лічать, що законом про м'ясові сходи. І у відповідності з гетим законом дозвол улади на проведення сходів не потребується. Достатково загадя собрати 10% підписів громадян, які проживають на території, що прилягає до місця сходу. Тим часом учора у Гомелі пізно ввечері спецназовці і люди у цивільном затримали Василя Токаренку, Іллю Міронова і Ксенію Ярославцеву, зборщиків підписів за народний сход. Подробязності у кореспондента «Свободи».
Після акції мовклівого протесту, яка відбувалася у Сірадолі, Фонтану, у Гомелі, сябри виправилися в бістро на вулицю Рогачовською. Міліція чекала. Коли хлопці і дівчата вийшли з бістро, їх стали хапати спецназовці і люди у цивільному. Ось що тоді повідомив кореспонденту «Свободи» Сподар Василь.
Вийшли покуритися, вони опа, стоять уже троє, під'їжджає ще машина. Василя першого спецназ забрав, потім забрали Ілью, він сидить в чорній Ауді, а ось зараз мені перезвонила Оксана, її теж спецназ арестовували, вон Рогачовський.
Затриманих Токаренку, Міронову і Ярославцеву спецназовці відвезли у центральний РАУС, де супроць усіх склали адміністраційні протоколи. На знак протесту Василь Токаренко порвав у міліції свій білоруський пашпорт. Відавочця Ксенія Ярославцева лічить такий учинок цілком адекватним.
Нельзя жити нормальною життям, як нормальні всі люди. Не вийти, не погуляти, нету свободи. Василь Токаренко паспорт порвав. Ну, зачем мені цей паспорт, якщо у мене немає ніяких прав в цій країні?
Сьогодні у Городзенську обласну прокуратуру викликали Юрія Істоміна, координатора підрихтовки народного сходу у Городні. А ще раніше прокуратуру мусив навідати Павел Станєвський з партії «Справедливий світ». Ситуацію докладняє Сергій Іванович.
Во улетках с закликом до городенцев удельничать у народном сходе 8 кастрычника прозвище и контакты двух человек – Юрия Истомина и Павла Станевского. Юрий Истомин сегодня у командировки у столицы. Але он не выключает, что до конца дня сможет наведать Городенскую областную прокуратуру. Выкликал его прокурор Караваев.
Потребовал, как я приехал до его. Я запытал его конкретно, какие претензии до меня, что я буду робить там у прокуратуру. И он сказал, что мне треба ознайомиться с паперами, которые предугледживают попереджение мне об отказности за удел и организацию несанкционированной акции.
Юрий Істомін не лічить, що народний сход можна називати забороненим мероприємством.
Заявка на такого роду мероприємства не предугледжена законодавством. Є одноусловий закон об народних сходах, яким користується Лукашенко, коли проводить всебілоруський сход свій. Там не прописано, там є норма, що ми визнаємо оргкомітет, що ми повинні за 15 днів попередити тих людей, які збираються на сход на гети. Ми основуємося на гетім законі, і я лічу, що ми праві.
З двох магчимих місцев у Городні, Калоцький парк і стадіон Ньоман, організатори народного сходу вибрали стадіон.
Ми зібрали підписи одноусловно нескольких домів вокруг цього місця, де буде проходити сход. Тому у нас юридичний бок підрихтований.
Я дадам, што фактычна ва ўсіх гарадах сходы будуць адбывацца на вуліцы, таму што мясцовыя ўлады не выдзяляюць памяшканняў. Так у Менску сход запланаваны на плошчы Бангалор у 13 гадзінаў. Нашыя корэспандэнты таксама задавалі гарадзенцам пытанні, як вы ставіцеся да тых, хто заклікае прыйсці 8 кастрычніка на народныя сходы.
То есть нормально ставлюся, то есть это демократичная, нормальная з'ява, то есть люди, на мой такой розум, могут иметь ну, такую мовчимость, высказать свою думку. Ось. Ну, безумовно, там, ну, коли это не переходит некую анархию, то почему нет, то есть нормально.
Ну, как отрицательно, по-моему. Ну, и вот я не знаю, жизнь как-то стала не очень же так, но добра, али, как все жить вот, можно, а что это даст? Они ж ничего не дадут. Что это?
Ой, я даже, если честно сказать, я не знаю. Я не протестую, так что вам не могу ответить. Я думаю, что плохо. Ну, не знаю, ну, тут что, плохо жить, что ли? Ни войны, ничего нету. Нормально ж. Люди живут, все, работают. Так что я думаю, что ничего тут, что тут протестовать.
Я думаю, положить. Просто положительно думаю.
Хай более работают и зарабатывают гроши. Работают хай и не балдеют. Правильно. Потому что от того, что мы будем собираться и будем это, ничего не изменится. Надо больше укреплять свою страну и любить свою страну. И не, правильно, как наш президент говорит, и не ляпать зубами, языком.
Добро протестовать, как трошки можешь прогнозовать какие-то результаты. А так протестовать, как бы спробы протеста, у некоторых людей это анализовывают с другими людьми, разумеется. И до таких унесков доходят люди, что миновито нема никакого сенса. Можно оптимизм, можливо видеть здесь свет и можливость что-то изменить, или как-то протестовать своим повзденьшись на уладу. Али насколько это эффективно, я сомневаюсь.
Ну, мне лично безразлично вообще до этого, я не отношусь никак. И ну, каждый, что хочет, что и делать, в смысле, ну, мне некогда таким заниматься. И я не поддерживаю, не осуждаю, просто пускай занимаются, чем хотят, мне без разницы. Ну, живется, конечно, сейчас не очень хорошо, это да. Но мы ждем, надеемся, верим, да, что все изменится. Потому что надо ждать только. Больше ничего.
Як вы ставіцеся да склікання народных сходаў? Такія адказы мы пачулі ў Гародні.
Як жывецца мастаку Дзіваку ў маленькім беларускім мястэчку? Як быць сынам таго, на каго паказваюць пальцам? Як прызнацца жонцы, што маеш пазашлюбных дзяцей? Уся сям'я Алеся Пушкіна ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Кіраўнік дэлегацыі парламенту Эстоніі у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дакладчык па Беларусі Андрэс Херкель, мае намер бліжэйшым часам прыехаць у Менск, каб сустрэцца з палітвязнямі. Паводле дадзеных парэ, да сябраў асамблеі дайшлі звесткі аб фізічным і псіхалагічным гвалце ў дачыненні да вязняў у Беларусі. Таксама паводле ініцыятывы Херкеля у парэ складзеная пісьмовая дэкларацыя ў падтрымку зняволенага правабаронца Алеся Бяляцкага. Яна падпісаная дзясяткамі дэпутатаў з усіх парламенцкіх фракцыяў і краінаў Рады Еўропы. Тым часам беларускія апазіцыйныя палітыкі і праваабаронцы на сумеснай сустрэчы ў сядзібе аб'яднанай грамадзянскай партыі падлічылі, што ў Беларусі адбываюць турэмнае пакаранне 14 асобаў, прысуды якім палітычна матываваныя. Перадае Алесь Дашынскі.
На сумесным паседжанні, у якім бралі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і кампаніі «Гавары праўду», праваабарончага цэнтра «Вясна», цэнтра прававой трансфармацыі, праваабарончага альянсу, узгоднена пазіцыя адносна таго, што палітвязнямі ў Беларусі з'яўляюцца 11 чалавек. Гэта Мікалай Статкевіч, Дмітрый Бандарэнка, Андрэй Саннікаў, Алесь Бяляцкі, Мікалай Аўтухович, Дзмітрый Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Павел Севярынец, а таксама анархісты Ігар Алінівіч, Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч. Пра гэта паведаміла праваабаронца Аліна Танкачова.
Плюс 3 человека, которые...
Плюс 3 человек, которые проходили по так званой справе бобруйских анархистов. Мы погодились с тем, что присуды относно их являются непропорционными и надзвичай карными. Мы меркуем, что следство относно их велось серьезными порушениями. По тем, как этот процесс осветлялся у державных СМИ, мы меркуем, что политичные погляды этих молодёнов уплывали на жорсткость вынесенного присуду. Мы пропонуем международной супольности нашу узгодненную позицию домагаться неоткладного вызволения этих 3 молодых людей наравне с политвязнями.
Наравне с политзаключенными.
Эти 3 анархисты Евген Васькович, Павел Сыромолотов и Артем Прокопенко, осужденные за спробу подпалу будинка КДБ у Бобруйску. Миновито относно их и разгорнулась основная дискуссия. Тлумачить Валентин Стефанович.
Справа Бобруйская выкликала эту дискуссию, потому что Васькович не отмолял то, что он зробил. Але мы пришли на думку, что тут, конечно, потреба казать про неповедность, неправомерность, неадекватность вынесенного присуду, вот еще не дает их удельников этой справы. И в этом мы бачим так само политичную мотивованность самих уладов. При том, что натурально мы не можем казать, что такие деньги не повинны нести отказность, але вот в том уряде, как она есть, это она прозмерна видовочно.
Один из основальников БХД Витай Ромашевский заявляет, что политвязнями варто лишить усіх 14 особов разом с 3 бобруйскими анархистами. И долучение их до спису политвязня означает, что жыццё этих людей будет выратовано и их не покинут за кратами.
Для меня Евген Васькович ничем не обрознивается. От інших, які в тому ліку поки що за кратами, може бути трохи більшою мужністю, і він зробив, може бути, глупий учинок, яким, безумовно, осуджаємо всі акти зґвалту, але мужний учинок. І він одрознівається, проч того, що є мужними показаннями під час суду, тому що він не відмовлявся від того, що він зробив. І покидати чоловіка у в'язниці буде аморальним. Сьогодні питання, чи будуть долучені ці хлопці до списку політв'язнів, це питання, яке можна вирішити тут, у Білорусі. Не треба посилатися на норми міжнародного права, тому що тут видовочно, що немає таких прецедентів. На вот в Республике Беларусь за 30 долларов пошкоджения дали 7 году вязницы человеку, причем прокурор в зале суда обвинувачивал Евгена Васьковича в том лику, как политичного, именно это злочин. И зараз отмовляться от этих людей, это так само будет злочинство.
Витай Ромашевский, однако, выказывая ухваление того, что у Беларуси будут консолидованно змагаться за вызволение усіх 14 особов.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Генеральная прокуратура вынесла попередження су старшиням Архкомитета Народного Схода Виктору Ивашкевичу и Геннадию Федынічу. Прокуратура пришла до высновы, что проведение народных сходов регулируется законом про массовые мероприемства. Керовник делегации парламенту Эстонии УПАРЕ, докладчик по Беларуси Андрес Херкель, збирается ближайшим часом приехать в Минск, каб сустреться с политвязнями. Белорусский урад подписал инвестиционную домову с британской компанией на будовництво нового калийного комбината. Чешский политик Вацлав Гавел, який учора отзначил свое 75-летие, долучается до Международного комитета по поддержке вылучения Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2012 года. Белорусский урад подписал инвестиционную домову с британской компанией GMC Global Energy на будовництво нового калийного комбината могутностью свыше 1 миллиона тонн. Эта компания, якая належит российскому олигарху Михаилу Гуцериеву, праз 10 годов может скласти конкуренцию державному объединению «Беларусь калий». Далее Валер Калиновский.
3 кастрычника Александр Лукашенко подписал указ об замежных инвестициях у белорусские нетры, який продуглеживая парадок концессиев родовищев. Уже праз 2 дни была подписанная домова с компанией российского олигарха Михаила Гуцериева на здобычу самого прибыткового белорусского выкопня – хлористого калию. Домовой продуглеженные инвестиции в померы 1,5 миллиарда долларов. Михаил Гуцериев отримает в концессию 3 участки Старобинского родовища калийных солев. Запасы одного только из них, Нежинского, складают 750 миллионов тонн руды. Чакается, что ее добыча на полную могутность начнется праз 10 годов. У целым же во уразе сподеются ближайшим часом отримать 6-7 миллиардов долларов замежных инвестиций у освоения белорусских нетров. Незалежны эканаміст Сергій Чалы называе гэтую лічбу добрымі пажаданнямі ўраду, не болей, а да самой ідэі канцэсіяў ставіцца са скепсісам.
Использование концессий, ну, это такой инструмент, к которому обычно прибегают совершенно малоразвитые страны, то есть это такой признак колониальной экономики, когда нет собственной базы для развития такого рода сырьевой добычи, нет технологий, и тогда привлекаются иностранцы.
У Беларуси технологии из добычи калийных угноений існуют 50 годов. На сусветном рынку поспехово працует державная компания «Беларусь-Калий». Сёлета она атрымае каля 3 миллиардов доляров выручки и могла б сама інвеставаць у новыя радовішчы. Пры адной умове, калі б дзяржава не забірала амаль усе прыбыткі Белкалія. Сергей Чалы.
У нас вот такая вот система, когда это предприятие является донором для всей остальной экономики и, собственно говоря, средств для развития себя оно практически не имеет.
Аналитик Татьяна Маненок погаджается с тем, что власных ресурсов на засвоение нового родовища у Беларусь-Калия нема.
У меня пытание только один в этой ситуации, почему не был проведен тендер. И то, что инвестор протягнули, это добро, это сусветная практика. Просто повинно быть объявлены зоны тендер, разрывцы, его не было.
Адказ на гэтае пытанне часткова хаваецца за іменем інвестара. Міхаіл Гусырыеў добра вядомы беларускаму кіраўніцтву. Ён калісьці валодаў кампаніяй «Славнефть», інвеставаў у беларускую нафтаперапрацоўчую галіну і добра ведае спецыфіку беларускай сітуацыі. Маскоўскі журналіст Павал Шарамет згадвае, што некалькі гадоў таму у Гусырыева былі праблемы ў Расіі, калі ў яго спрабавалі забраць «Славнефть». У выніку некалькі гадоў ён хаваўся за мяжой. Цяпер ён урэгуляваў свае праблемы і ўжо не лічыцца беглым алігархам, кажа Павал Шарамет.
Он не беглый, но он и не настолько влиятельный, сильный, как пытаются его преподнести в белорусской средств массовой информации. Деньги у него, конечно, есть, но это тот предприниматель, это те инвестиции, который можно назвать рискованным. Да? То есть это тот проект, который, безусловно, опирается на политическую составляющую. Никто из уверенных в себе российских олигархов не приходит в Белоруссию.
Павел Шарамет меркует, что Гуцериев, который неупевненно чувствует себя в России, спадзеецца зрабіць добрый бизнес у Беларуси за кошт сувязяў з уладой и подтрымки президента.
Реальных больших денег он вряд ли принесет, потому что никто не хочет сейчас в России вкладывать деньги в Белоруссию, не имея жестких гарантий. Могут российские банки дать Гуцериеву деньги под залог каких-то его российских активов. Но сейчас в условиях кризиса никто не будет заниматься кредитованием белорусских проектов.
Павел Шарамет доступ Гуцериева у закрытый белорусский калийный бизнес связывает перш за все с острой потребой официального Минска у грошах.
А зараз да паўсядзённых эканамічных праблемаў у беларускіх грамадзянаў. Падвышэнне цэнаў на прадукты харчавання вымусіла значную колькасць спажыўцоў набываць менш мяса і мясных вырабаў, а таксама цалкам адмовіцца ад рыбы ды іншых прадуктаў. Перадусім, людзі сталі эканоміць на ежы і адзенні. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Вітрыны мясных і каўбасных прылаўкаў у Менскай Камароўкі цалкам запоўненыя прадуктамі. Кошты ў межах 40 сотні тысяч рублёў за кілаграм і вышэй. Прадаўцы ў пераважнай большыні не занятыя працай. Людзі набываюць мяса і вяндліну мала і неахвотна. Гутару з прадаўцамі мясных аддзелаў.
Пасля падаражання ці змяніўся попыт на вашу прадукцыю?
Людзям цяжка жыць. Цэны большыя, канешне, пакупаюць па возможнасці, в меншым калічыстве, чым раней. Людзей стала менш, зарплата стала менш, жыць стала цяжэй.
Ці расходзіцца прадукцыя ваша? Як доўга прадаецца?
12 часоў.
Так, як і раней?
Больше надо на работу находіцца.
Ну, это звязана з чым?
Денег у людзей, наверное, маловато. Зарплата-то не паднялись, а цены паднялись.
Вы на сабе чулі, на вашу зарплаты.
Конечно, меньше ж продаётся, меньше заработок.
Мала людзей таксама і каля вітрыны ў загароднінай. Прылаўкі перапоўненыя памідорамі, агуркамі, капустай, шмат садавіны. Кошты пачынаюцца з 10 тысяч рублёў за кілаграм. Пакупнікі набываюць толькі самае неабходнае і ў невялікай колькасці. Гутару з людзьмі.
Прыйшла пасмарыць на цэны. У газетах пішуць адні цэны, а на самом деле ведь другія цэны. Пісалі, што не будуць на субпрадукты павышаць цэны. Это же неправда. Павысілі на субпрадукты. Печёнка стоіла где-то до 17 тысяч, а ўжо 22. В общем-то, пішуць нам адно, а на самом деле другое. І когда вообще-то будзе правильна і то, і другое, я не знаю. знаю.
На своем бюджете семейном вы отшули вот эту смену кошки?
Очень почувствовала, очень. Очень почувствовала. Если раньше я могла каждую неделю ходить на рынок, теперь я стараюсь не ходить.
С того, что набывается. Вы набываете некие больше якостные сорты, того же мяса, колбасы. Вы все-таки глядите на кошты?
Нет, конечно, смотрю на стоимость, но беру гораздо меньше. Если я себе позволял, допустим, свинины взять килограмм, то сейчас там полкило, ну и на семью. От рыбы, конечно, это очень печально, от рыбы пришлось практически отказаться.
Вы закупляете так, как и ранее?
Нет. Пенсия 700 тысяч. Как можно прожить на такую пенсию? Очень тяжело.
На чем вы экономите?
На продуктах. Лекарства тоже надо купить. Лекарство дорогое. Так это вообще ужас.
Сегодня что на были на Комаровце тут?
Сегодня я еще ничего. Оглядаю цены.
Ну и как вам скажу?
Как завсёды. Цены растут. Что хотелось купить? Хотя бы что-нибудь, чтобы поесть. Сардельки, сосиски. Можно мясо. Ну не каждый день теперь. Треба ж детей кормить. Не застается на иншее. Нужды.
Доводится экономить на чем?
Мабуть, на одежде. Нема квартиры. Купить не могу. Потому что как можно купить квартиру, коли хапает только поесть.
Что вы про это про все думаете?
Я думаю, потребно, мабуть, новые люди с новыми идеями. Але нема их. Коли есть, то их нема.
На Комаровце разом с покупниками приценивалась Галина Бакунчик.
Поселок Глуша вядомы беларусам перш-наперш дякуючы пісьменніку Алесю Адамовичу. Але да сённяшняга дня у Глушы няма музея, прысвечанага аднаму з самых знакамітых беларускіх празаікаў. Пра Адамовича і не толькі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 5 кастрычніка ва ўзросце 56 гадоў у ЗША памёр Стыў Джобс, заснавальнік кампаніі Apple, чалавек, дзякуючы якому кампутары сталі паўсядзённай часткай жыцця сучаснага чалавека. Далей ля мікрафону Сергія Бламейка.
Біяграфія Стыва Джобса выглядае як класічны сюжэт у гісторыі амерыканскага прадпрымальніцтва. У 20 гадоў ён пасля 6 месяцаў вучобы кінуў каледж, бо не бачыў сэнсу вучыцца. Разам са сваім сябрам Стывінам Вазняком, пачынаючы ў гаражы бацькоў, заснаваў Apple Computer. Кампанія хутка дасягнула поспеху ў стварэнні персанальнага кампутара Macintosh. Менавіта ён вызначыў схему сучаснага персанальнага кампутара. У Macintosh, напрыклад, упершыню была выкарыстана мышка. Пазней Джобс развітваўся са сваёй кампаніяй і зноў вяртаўся ў яе. Менавіта ён прадстаўляў публіцы яе найцікавейшыя прадукты апошніх гадоў – плеер iPod і інтэрнэт-планшэтку iPad. Прыхільнікі Apple па ўсім свеце сёння нясуць кветкі, свечкі і свае запіскі да крамаў кампаніі. У саміх крамах Apple на дэманстрацыйных узорах прадукцыі адкрыта галоўная старонка сайту Apple.com з чорна-белым партрэтам Джобса і датамі яго жыцця 1995-2011. У сваім спачувальным слове прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў Стыва Джобса адным з найвялікшых амерыканскіх наватараў, які, паводле яго словаў, быў досыць адважным, каб думаць па-іншаму, дастаткова рашучым, каб верыць, што ён можа змяніць свет, і досыць таленавітым, каб дамагчыся гэтага. Паводле словаў Абамы, стварыўшы адну з самых паспяховых кампаній на планеце, Джоб увасобіў у сабе дух амерыканскай вынаходлівасці. У 2004 годзе стала вядома, што Стыў Джобс хворы на рак падстраўнікавай залозы. Ён прайшоў усе фазы лекавання, уключна з перасадкай печані. У жніўні ён падзяліўся сваім філазофскім падыходам да смерці.
Ніхто не хоча памерці. Нават тыя, хто хоча перасяліцца ў рай, не хочуць памерці, каб туды трапіць. І ўсё ж смерць – это тое месца, куды прыйдзем мы ўсе. Ніхто ніколі гэтага не пазбегнуў. Але так і павінна быць, бо смерць – это, напэўна, найлепшае вынаходства жыцця. Это фактар пераменаў у жыцці. Яна прыбірае старое і прабівае дарогу новаму.
Стыва Джобса не стала учора. У яго засталіся жонка і 4 дзяцей.
Сергей Шупа сабраў некалькі крылатых выказванняў Стыва Джобса, якія адлюстроўваюць яго жыццёвую філасофію.
Мне не важна быць самым багатым чалавекам на могілках. Класціся спаць з думкай, што мы зрабілі нешта цудоўнае, вось што для мяне важна. Я обменял бы всю мою технологию на один вечер с Сократом. У принципе, телевизор глядять, каб выключить мозги, а на компьютеры працуюць, калі хочуть их уключить. Компьютер для меня – самая надзвычайная прилада, якую мы вынайшли. Это як ровер для розуму. Ваш час обмежаваны, тому не марнуйте его на життё не своим життём.
Это были крылатые выказывания Стива Джобса. Ну а зараз час для разважання наших слухачоў.
Слухачка Ворши. Вы знаете, тяжко не поверить нашему вождю, коли он правду говорит, коли он хлусит. Не как он давал интервью журналистке «Народной воле» Марине Коктыш, и он там сказал: «Уеду в Израиль, можно найти эту газету, можно найти это интервью». А тут на днях он уже клянется, что он никуда не уедет, что он тут будет у Беларуси, что он и помрет в Беларуси. Да коли ж ему верить?
Это Солигорск Андрей. Вот хотелось по поводу собраний высказать свою кропку глядения. Я считаю, что где проходят собрания, и коли на этих собраниях не будет присутствовать народный депутат, то есть палатник, значит, его уже можно лечить ненародным. И вообще, их надо выкресливать. Я считаю, коли депутаты не будут присутствовать на народных собраниях, значит, их надо ходатайствовать об отзыве, а палатку депутатов распустить до самых выборов. И они не имеют права за бездейностью. Это будет вельми справедливо, потому что не люди должны шукать депутата, а раз депутат от народа, значит, он должен шукать народ.
Говорит с вами Мария Ивановна Бартось, вёска Квасовка. На 8-го у Минск на сход приеду обовязково. Приедут люди. Мы хочем, каб Лукашенко вышел на трибуну и сказал перед всем народом: чому такие здейки 17 годов над нами? Чому на местах его ставленники стали королями, а мы, что працавали, нас обобрали, нас знищили? Об гэтым мы повинны говорить и не молчать. Кольки можно молчать?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Не молчите об тем, что вас хвалю, и мы чекаем ваших отгуков. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Генеральная прокуратура вынесла попередження су старшиням Аргкомітета Народного Схода Віктору Івашкевичу і Геннадію Фядинічу. Прокуратура прийшла до висновы, что проведення народних сходов регулюється законом про масові мероприємства. Керівник делегації парламенту Естонії у ПАРЕ, докладчик по Білорусі Андрес Херкель, збирається ближайшим часом приїхати у Мінськ, каб зустрітися з політв'язнями. Белорусский урад подписал инвестиционную домову с британской компанией на будовництво нового калийного комбината. Чешский политик Вацлав Гавел, который вчера отзначил свое 75-летие, долучается до Международного комитета поддержки вылучения Алеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2012 года.